Глава вторая. «Ты потерял попрыгунью?» — с ужасом воскликнул Эван. Пожалуй, впервые за все то время, что я был с ним знаком, он был до такой степени взволнован. «Но каким образом ты сам-то по-прежнему...» Лицо его помертвело. «О, я понял. Я не стал ничего объяснять. Пусть сам попытается решить эту задачу. Любое телесное обличие, по-моему, все же лучше, чем нечто, болтающееся в воздухе в виде туманного облачка. Даже если, как в данном случае, твое тело чисто случайно и принадлежит кому-то другому. Мне бы очень хотелось, хотя бы ради попрыгуньи, иметь возможность объяснить Эвану, что, собственно, происходит, но это было абсолютно невозможно. Один и Хейди прямо-таки глаз с меня не спускали». Та серебряная нить, что соединяла реальную попрыгунью с ее сущностью, оставшейся в царстве сна, была еще цела, хотя даже мне она казалась невероятно тонкой, почти невидимой. Я, кстати, очень надеялся, что Один и Хейди ее попросту не заметят или не догадаются, что она означает, поскольку все их внимание было сейчас приковано к моему спутнику. Разумеется, у пса от Винкла никакой нити жизни не было, хотя вел он себя так, словно в его теле действительно находился громовник. Следил за мной, суетливо путался у меня под ногами и страшно мне мешал, пока я представлял Одину и Хейди своего нового друга. «Познакомьтесь, это Джонатан Гифт. Надо сказать, фамилия у него в высшей степени подходящая. В этом мире в мое отсутствие успело пройти всего минут 15. В мире Джонатана это соответствовало почти часу, а в царстве сна, где время никакого значения не имело, могли пройти долгие часы или даже дни. Я старался даже не думать, как там попрыгунья, в здравом ли она уме, или река сновидений уже унесла ее в ту часть царства, которую люди называют безумием. Нет, конечно же нет, ведь серебряная нить ее жизни цела, а это означает, что связь между телом и разумом попрыгуньи все еще существует, хотя бы теоретически». И все же отпущенное нам время истекало, а при осуществлении моего плана, который изначально особой надежностью не отличался, хватило бы даже самого малюсенького просчета, чтобы все мои начинания пошли прахом. Какое-то время все вокруг пребывали в замешательстве. Один и Хейди пытались одновременно задавать мне совершенно различные вопросы. Эван был вне себя от тревоги за попрыгунью. Я же изо всех сил старался не смотреть на Мэг, хотя мне очень хотелось убедиться, что с ней все в порядке, потому что тогда другие могли бы кое-что заметить и догадаться о тех планах, которые как раз начинали формироваться у меня в голове. Начинали формироваться? Ну да, можете меня пристрелить, но я по-прежнему не был до конца уверен, что из моей затеи что-нибудь выйдет. У меня всегда все получалось гораздо лучше, если я соображал на ходу, а не прилипал намертво к какой-то определенной стратегии. Кстати, перевозчику из моей загадки, имевшему одного волка, одну козу и один мешок с капустой, было бы совсем нетрудно решить эту проблему. Тогда как искренне ваш был вынужден одновременно жонглировать множеством предметов, не только этой треклятой капустой, а, если можно так выразиться, целым инфернальным хозяйством. И потом... В данный момент я имел дело с Одином, а он никогда особой предсказуемостью не отличался. Я, впрочем, предполагал, что мысль о встрече с Оракулом лицом к лицу, да еще и на его территории, вряд ли покажется Одину такой уж привлекательной. Между тем Джонатан Гифт, изумленно тараща глаза, сполз с восьминогого коня, который практически сразу принял более скромное обличие и принялся щипать травку, огляделся и увидел внизу яркие оранжевые огни Молбери. Затем он ошалело посмотрел на Эвана, на Хейди, на Мэг и на меня, вновь пребывавшего в шкуре попрыгуньи, и тщетно попытался осознать, что же с ним происходит. Потом он, наконец, заметил Твинкла, заулыбался и воскликнул. «О, песик!» Я незаметно вздохнул. Неужели из всех чудес того нового мира, в который он попал, его внимание более всего привлекла эта проклятая собачонка? Впрочем, Твинклу он тоже вроде бы понравился. Пес принялся радостно скакать у его ног, а я даже отвернулся, стараясь не смотреть на сумку, висящую у Гифта на плече. Я очень надеялся, что скромный вид этой сумки, а также то, что замковый холм буквально светился от прилива магии, поспособствует тому, что никто и внимания не обратит на вещь, которая в этой сумке спрятана. Я повернулся к Хейди и пояснил. «Джонатан Гифт в настоящее время является, по сути дела, игрушкой в руках нашего Оракула, которого он, собственно, спас. К Короче, ему известно, где находится голова Мимира». Хейди холодно на меня глянула. «Я, по-моему, ясно дала понять. Ты должен был принести голову моего отца, а не приводить с собой какого-то случайного представителя племени людей». «Он не случайный представитель», — запротестовал я. «Я же сказал, у Оракула имеется некий план, а Джонатан как раз и занимается воплощением этого плана в жизнь. И потом, как бы мне не хотелось тебе угодить, но в решающий момент я был лишен физического обличия, и когда дело дошло до того, чтобы... голову Мимира забрать, это вызвало определенные затруднения». Хейди прищурилась. «Ты слишком много болтаешь. Верный признак того, что у тебя что-то на уме». «У него всегда что-нибудь на уме», — сказал Один. «И он всегда слишком много болтает». Его внимание было целиком поглощено поведением Джонатана Гифта, который, бросив сумку с головой оракула на землю возле костровой ямы, опустился перед Твинклом на колени и дурашливым тоном спрашивал: «Кто это у нас такой хороший мальчик?» «А сам-то ты, собственно, кто такой?» — спросил у него Один. «Я архитектор», — сказал Джонатан Гифт, нехотя оторвав глаза от собаки. «А когда-то был математиком, зато теперь поднаторел в искусстве строительства». «Вот как!» Поскольку Один по-прежнему пребывал в теле Эвана, я никоим образом не мог узнать, о чем он на самом деле думает. Но я все-таки достаточно хорошо знал нашего старика и догадывался, что мыслей, причем самых разнообразных, у него возникло немало. Например, не собираюсь ли я предать его? А я собирался. Нет ли у меня неких тайных мотивов? А они у меня были. И стоит ли вообще мне доверять? Нет, он мне, конечно, доверял. Был вынужден это делать. В крайнем случае, если уж на то пошло, ставить на меня было все же безопасней, чем на Гульвик Хейт. «Джонатан Гифт — тот самый человек, который приведет нас к Оракулу», — пояснил я, и острый взгляд Одина пронзил меня точно копьем. «Понятно», — задумчиво протянул он и, не спуская с меня глаз, взял архитектора под руку. Гульвик Хейт не заметила, какими взглядами мы с Одином обменялись. Она, даже не пытаясь скрыть свое нетерпение, буквально засыпала Гифта вопросами. «Расскажи мне об Оракуле. Где ты нашел его голову? Она тебе что-нибудь говорила? Она пророчествовала?» Архитектор, явно слегка опешив, только плечами пожал. «Вообще-то, все это было так давно. Да, пожалуй, она произносила что-то вроде стихов. Точных слов я не помню, однако...» «Так она пророчествовала?» Хейди даже договорить ему не дала. «Она пророчествовала, а этот идиот ничего не помнит. Я помню, что она упоминала о рунах». Джонатан выглядел немного обиженным. «О каких-то новых рунах для богов, но, по-моему, это не имело смысла, поскольку все асы погибли во время Рагнарёка. Я могу лишь предположить, что это, по всей вероятности, была некая разновидность метафоры». «О каких рунах она упоминала?» Выражение лица Гульвик Хейт становилось все более опасным. Один заметил это и вмешался. «В данный момент это значение не имеет. А вот голову нам найти необходимо. И это нам означает, — тут же встрял я, — что искать ее отправишься ты сам и... даже не надейся, что тебе удастся так просто выйти из игры», — мрачно ответил мне Один. «Ты в любом случае с нами пойдешь, как и он». Старик мотнул подбородком в сторону Джонатана. «Тогда у нас, по крайней мере, будет хоть кто-то, обладающий физическим обличием». «Нет, Один не пойдет, — возразила Хейди. «Только не он. Пусть остается здесь, в теле своего хозяина. Если Оракул станет пророчествовать, то я хочу первой услышать его предсказание». «И я хочу того же», — спокойно заметил Один. Хейди рассмеялась. «Да неужели?» «Нет уж, ты побудешь здесь, пока голова моего отца не окажется у меня в руках. И только после этого она быстро глянула на меня. Я выполню свою часть нашего соглашения». Я поднял бровь. «Свою часть нашего соглашения?» «Звучит интригующе. Может быть, речь идет о местонахождении Иванов? Вообще-то, я должен был бы знать, что Один никогда не станет рисковать и связываться с Хейди, если у нее нет того, что ему позарез необходимо. Но мы с Одином были достаточно давно знакомы, и я понимал, то, чего ему хочется, далеко не всегда соответствует тому, что ему необходимо. «А я тебе зачем?» — сказал я Хейди. «Оставь меня здесь и ни о чем не беспокойся». Она рассмеялась. «Ни в коем случае, Трикстер. Уж ты-то от меня никуда не денешься, пока я не получу голову моего отца и новые руны. А потом можешь идти куда хочешь». Я притворился, будто меня ее заявление страшно огорчило, и спросил: «Неужели мне обязательно снова туда тащиться?» «О да, совершенно обязательно». Я вздохнул, преувеличенно тяжело, уселся на коня, покрепче ухватился за гриву и сказал, глядя на Эвана: «Ладно, по ту сторону увидимся». Перед уходом я все-таки разок взглянул на Мэг. Ведь если мой план удастся, я, возможно, никогда больше ее не увижу. Вообще-то, если все пойдет так, как я рассчитываю, я, скорее всего, никого из них больше никогда не увижу. И это, если честно, совершенно меня устраивало. Быть человеком, может, и прикольно, но если хорошенько подумать, то все эти человеческие чувства и переживания мне ни к чему. Мне ни к чему этот вечный страх и экзистенциальное смятение. Куда лучше оставаться самим собой, неверным, ни о ком не тревожащимся, никого не любящим, эгоистичным, безупречным и бесконфликтным. Эван стоял рядом с Мэг, глядя куда-то в ясную небесную высь. По его лицу полосами пробегал живой свет, исходивший от нашего восьминогого коня, готовившегося вновь погрузиться в бурные воды реки сновидений. На мгновение наши с Эваном глаза встретились, и речи быть не могло о том, чтобы высказать свои мысли вслух. К тому же я был лишен той особой интимной связи с попрыгуньей, которая существовала у нас, когда мы делили одно ментальное пространство. Так что сейчас я смог транслировать Эвану лишь самое простое мысленное послание. И я, глядя на него и чувствуя, до какой степени напитан магией воздух вокруг нас, постарался передать ему воспоминания о том далеком дне, когда им с попрыгуньей было по 7 лет, и они в первый раз пошли в школу. И на попрыгуньи были желтенькие шорты и синий свитер с пингвином на груди, а на Эване джинсы и майка с Человеком-пауком. Он тогда вынул свой стеклянный глаз, вложил его в руку попрыгуньи, и этот глаз блестел у нее на ладошке, как мраморный шарик. «Вот, можешь его подержать». «А видеть он может?» «Нет, но за него однажды дали целых 20 очков в соревновании точных копий». «По-моему, получилось. Мне показалось, что Эван вздрогнул. Я очень надеялся, что сумел донести до него то, что хотел. В конце концов, это такая маленькая вещь, ни к чему не имеющая особого отношения. Вряд ли она способна была привлечь внимание моих спутников». Эван перевел взгляд на Стеллу, которая, освободившись от своей временной жилички, очаровательно, хотя и довольно бессмысленно, хлопала глазками, тщетно пытаясь понять, что происходит. Затем Эван снова посмотрел на меня, и мне показалось, о, я очень-очень на это надеялся, что он все понял. «Вот, можешь его подержать. Береги его». «Удачи, капитан», — сказал мне Эван. «Спасибо. Я, как ты знаешь, обычно сам творю свою удачу». И в следующий момент нас уже вновь подхватило бешеное течение реки сновидений. Меня, по-прежнему пребывающего в обличии попрыгуньи, бестелесную Гульвик Хейт и вполне настоящего Джонатана Гифта, изо всех сил цеплявшегося за гриву коня. И стоило мне чуточку прийти в себя, первое, что я услышал, был вкрадчивый голос Хейди. «Хорошо. А теперь говори, каков твой настоящий план?»